«Взять его!» Со свистом в стенах помещения образовались проемы, из которых выскочили люди в призраках. Один из них вскинул парализатор. Кузьма отметил это инстинктивно, не своим опытом, и за мгновение до выстрела активировал тайф. Тело свело судорога двойного ТФ-перехода, и он оказался в кабине метро с одной единственной кнопкой. Набрать код было не на чем, панель стартового задатчика отсутствовала. «Неплохая реакция», — донесся в проеме двери голос псевдо-Игната. «Выходите, аретик, это конечная станция, отсюда тебе никуда не удастся сбежать, так что не мучай тайф, он не поможет. Бункер заблокирован». И не пытайся показывать чудеса рукопашного боя, который ты демонстрировал Оскару Мехти. Мы тебя просто вырубим. Что вам нужно? Да ничего особенного. Кое-какие сведения о работе службы безопасности в обмен на жизнь. Первое. Как продвигается работа по созданию Паньтау? Никак, хмуро огрызнулся Кузьма, лихорадочно соображая, что делать. Рацию он давно включил, но никто ему не отвечал. «Откуда вы знаете, над чем я работаю?» «Слухом земля полнится», — улыбнулся псевдоотец. «Не слышу ответа». «И не услышишь». «Ошибаешься, мой дорогой. Услышу, но тебе будет уже все равно. Устраивает тебя перспектива стать зомбированным идиотом. Итак, попробуем спросить еще раз. Что вы задумали, посылая экспедицию в Змееносец?» «Куда?» — удивился Кузьма. «Какую экспедицию?» «Верю. Ты мог и не знать этого. Третий вопрос. Что такое солнечный крот?» «А это что за зверь?» Снова удивился Кузьма, на сей раз совершенно искренне. «И этого не знаешь?» «Вай-вай, придется проверить. Уж слишком неестественно ты делаешь круглые глаза. Алан!» Один из призраков за спиной двойника отца вышел вперед, и Кузьма прыгнул ему навстречу, не дожидаясь выстрела в упор. Он дрался, как тигр, попавший в засаду. Приемы боя в тесном помещении с превосходящими силами противника выполнялись как бы сами собой, на уровне рефлексов, без участия сознания. Кузьма не контролировал блоки, уклоны, удары и прыжки, и тем не менее контролировал ситуацию. Знание боевых искусств, разбуженных в подсознании Керри Йосом, руководило телом и сознанием так, будто он всю жизнь занимался рукопашным боем, и Кузьме оставалось только исполнять приказы инстинктивной психики, не пытаясь оценить, проанализировать и осознать то, что он делает. Призрака он видел плохо, и поэтому драться с ним не стал, отобрал парализатор и выстрелил в туманно бликующую фигуру, похожую на бегущую по воде рябь. С трудом ушел от выстрела второго призрака, хотя разряд все же задел его боковым лепестком и замедлил реакцию. Затем Ромашин разрядил парализатор в противника и, не успев защититься, отлетел назад, к стене бункера, от удара псевдо-отца. Тот отлично видел обстановку и профессионально разбирался в рукопашной схватке, зная, что нужно сделать, чтобы не позволить Ромашину победить. «Мне говорили, что ты хороший боец», — сказал он снисходительно. «Однако ты даже лучше, чем я думал. Что ж, давай потягаемся». «Маску сними», — хрипло выговорил Кузьма, приходя в себя. «Зачем?» — философски заметил двойник отца. «Разве это тебе поможет?» «Буду знать, за упокой чьей души ставить свечку в храме». «Пожалуйста». Игнат Ромашин сделал движение пальцами и превратился в смуглолицего и черноволосого мужчину с бородкой и усами, кольцом охватывающими рот. «Ю-ю!» — пробормотал Кузьма. Глаза человека метнули молнию, он зловеще улыбнулся. «Узнал, теоретик». «Еще бы!» — усмехнулся Кузьма. «Такой колоритный был офицер полиции». Рука смуглолицого метнулась к поясу, хватаясь за рукоять универсала, но Кузьма уже был готов к этому и туго выплеснул себя вперед, навстречу противнику, потерявшему несколько мгновений на доставание оружия. Пистолет он выбил, но и сам получил мгновенный ответ, отозвавшийся в голове всплеском боли. Затем начался танец мастеров боя, внешне ничем не примечательный. Казалось, они просто стоят друг против друга, покачиваясь, но полный внутреннего напряжения, драматизма и движения. Юю ударил. Кузьма уклонился. Еще один удар. Проверка на концентрацию внимания и вслед блестящая серия колено, локоть, грудь, голова. Кузьма едва среагировал на малозаметный поворот тела противника, но тут же ответил в стиле русбоя, гибким нырком под руку, перекатом и ударом ногой назад и вверх. На земле такой удар наверняка вывел бы противника из строя. Здесь же, в условиях пониженной силы тяжести, сила удара не имела значения. Только скорость движений играла роль, и смуглолицый Юю почти не пострадал. Он отлетел назад, не удержался на ногах, но группировался он великолепно и темпа не потерял, переходя в атаку и не давая противнику ни секунды передышки. Зашевелились приходящие в себя призраки. Их костюмы отразили большую часть излучения парализатора, поэтому сознание они потеряли ненадолго. Кузьма понял, что начинает увязать в бесперспективном поединке. Ситуация менялась на глазах. Надо было что-то предпринимать, подбирать универсал у дальней стены и начинать стрельбу. Или бежать. Кузьма примерился сделать бросок вперед, чтобы успеть схватить универсал раньше Юю, и в это время сработало метро. Дверь кабины с шелестом закрылась, через мгновение открылась, и в помещение вбежали три привидения, бесплотные тени неуловимых глазу очертаний. «Спецкостюмы хамелеон», — отозвалась память Кузьмы, опираясь на опыт предков. Вторая его мысль была — каюк, с шестерыми ему не справиться. Но это оказались свои, а не коллеги Юю, и тот вычислил это мгновенно.